Дорогие братья и сестры, сегодня гость нашей студии, катехизатор Храма Вознесения Господня Уральской столицы Никита Габдрахманов. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Вам посчастливилось быть в паломничестве на Афон. Вот вы во вторник вернулись с этого острова, очень важного для духовной жизни православия в целом. Расскажите о ваших впечатлениях, вы первый раз там, о тех монастырях, которые вы посетили, и самые главные впечатления или какие-то выводы для духовной жизни, которые вы сделали. Вот об этом расскажите.
Ну, в принципе, я считаю, что мне повезло, что удалось съездить на Афон, на этот полуостров, подчеркну. Всего там около где-то 20 монастырей, большинство из них, конечно, греческие. Вот. Во всех побывать, конечно, не удалось, потому что всего там неделю получилось у меня побыть. Вот. Но в таких самых значимых каких-то монастырях существенных я вот побывал. То есть это Ватопед, там Иверский монастырь, где находится икона Божией Матери Иверская. Вот. И в Великой Лавре Пантелеимона, конечно же, в нашем русском монастыре. Там день где-то прибывают паломников 200. То есть у них там ограниченное количество въезда. То есть не так легко туда все-таки попасть, там нужно разрешение. Специальное разрешение называется Диометрион, если я правильно произношу это. Все время путаю. Прибывает паром, идет часа два до порта Дафни, который находится там же на Афоне. И оттуда уже паломники расходятся по монастырям. Кто у кого какой путь для себя прочертил. Вот, первый день мы ночевали в монастыре Ватопед. Ну, здесь, конечно, хотел бы остановиться, потому что этот монастырь для меня, конечно, особое впечатление произвел. Несмотря на то, что он греческий, он для нас был очень гостеприимный, ну, прям очень. То есть там были греки, которые говорят на русском языке, были русские монахи. Всех встречали очень радушно. Там вообще есть традиция в монастырях всех паломников, гостей принимать рюмочкой узы, это греческая водка анисовая, стаканом воды и рахат лукумом. То есть пришел после дороги уставший там. Сел, отдохнул, пока там тебя обустраивают куда-то, пытаются заселить в какую комнату. Службы там, конечно же, особенные. Все службы были на греческом языке, безусловно. Вот, и было довольно-таки забавно сидеть там на службе, пытаться молиться, конечно, ничего не понимать языка. Ну, в то же время видеть, какой момент службы проходит. Это все узнаваемое довольно-таки. Вот, и кроме Кирилла Лейсона, конечно, ничего. То, что значит «Господи, помилуй» с греческого, я ничего... конечно, не понимал. Ну и аллилуйя. Что тут говорить? Ну еще святый Божий там. Все, максимум. Вот. Всеночное, там на Рождество Пресвятой Богородицы я попал в Ватопеде. Это, конечно, было что-то удивительное. То есть сразу вспомнил там послов князя Владимира в Константинополе, который говорит, не знаю, где находимся, то ли на небе, то ли на земле. Но на самом деле там служба была, конечно, впечатляющая. То есть весь такой стройная служба, очень вдохновляющая, такая очень молитвенная обстановка была, полумрак, там не было электричества, только свечи, лампады горели. Там в определенные службы там раскачивали, паникодила, орос раскручивали, как вот монахи там шли, двигались, как они благоговейно все это делали. Служба очень была впечатляющая, конечно. Безусловно, тяжело это все было мне простоять, то есть там все монастыри живут по византийскому времени, которая разница с гречески, там 4,5 часа. То есть, если там по греческому 8 часов вечера, то по византийскому уже 12 часов ночи. И все получалось довольно-таки правильно. То есть, всеночное бдение начиналось с 12 ночи, когда солнце зашло, вот, и заканчивалось где-то в 6 утра. То есть, всю ночь всеночное бдение так и шло. По греческому это получалось с 8 вечера до 2 ночи. Вот потом перерыв, потом там служба, утренняя литургия проходила. Трапезы проходили два раза в день, вот, всегда после богослужения. Трапезы довольно скудные, ну, то есть именно столько, сколько нужно человеку, в принципе, поесть. То есть там не было такого там первого, второго, третьего особого, довольно-таки рацион, ну, не то чтобы скудный даже, вот, но такой достаточный. Вот вся растительная пища, безусловно. И что интересно, традиции нет такой, как там чай и так далее. То есть впервые чай на Афоне я попил только в русском монастыре. То есть до этого только вот кувшин воды, стакан, вот наливай, пей, сколько хочешь. Вот, ну и вино по праздникам, конечно. Исповедь проходил в греческом монастыре, кто хотел там из русских исповедоваться, через переводчика. Тоже такой интересный опыт, когда исповедь втроем, то есть был переводчик, греческий духовник, монах, который исповедует мирян. Вот тоже так интересно довольно-таки было. Ну, что и касается святынь в Атопеде, что запомнилось, это икона Божией Матери Всецарицы там находится, известная тем, что помогает онкологическим больным. Вот там оригинал находится в этой обители. Также там была глава Иоанна Златоуста с его нетленным ухом, в которое по преданию апостол Павел ему являлся и нашептывал ему толкование на свои же послания. То есть вот это ухо осталось нетленным. То есть к этим вещам прикладывались, их показывали. Вообще там еще есть такая традиция, что паломники, которые прибыли днем после службы короткой вечерней и после трапезы, проводилась некая такая экскурсия небольшая. То есть собирали там по принципу, кто на каком языке говорит, вот русских в одну группу, вот им и начинали рассказывать, какие есть святыни в храме, вот, краткую историю и так далее. Вот, ну, там одна из икон Божией Матери Закланная есть в монастыре в Атопед. То есть с ней история связана такая, что один монах постоянно возжигал лампаду перед этой иконой Божией Матери. Вот, а потом, ну, он в то же время был такой несобранный, все время опаздывал на трапезу. Вот, и как-то в один момент там повару это надоело, он его не пустил, не накормил. То есть все-таки в монастыре там строго, нужно вовремя все время приходить. И он что-то так раздосадовался на это, так разозлился, что пришел к иконе Божией Матери и сказал: «Я тебя так забочусь, икону перед тобой сегодня выжигаю, а я остался голодным, ты обо мне не побеспокоилась». И ножом ударил прямо в лицо Божией Матери. Вот, тут же увидел вразумление, сразу же от иконы пошла кровь. Конечно же, он сразу же понял, какой грех совершил, пришел в чувство. Вот, и на всю жизнь он стоял перед этой иконой Божией Матери и каялся, молился. Потом было во сне являлась Божья Матерь, игумену сказала, что она простила ему. Вот, но с тех пор вот она называется, эта икона Божией Матери, Закланная. Вот. Еще там есть, что мне запомнилось, икона Божией Матери Утешение или Отрада. Вот, та икона, когда вообще в древности вот все эти монастыри, которые находились, постоянно подвергались каким-то набегам и разграблениям. То есть там в 14 веке пираты, которые там сновали, плавали, они постоянно делали набеги на эти монастыри, грабили их, убивали монахов и так далее. Вот, постоянно они подвергались нападению. Поэтому там все оставшиеся монастыри, вот древние, они все крепости. Крепостные стены, башни там стоят, то есть монахи там были, пушки у монастырей там в свое время, то есть они всегда, конечно, отбивали эти атаки, пытались, вот, но не всегда это получалось. И вот один там момент, разбойники, пираты затаились у ворот монастыря, желая, что утром, когда его откроют, ворваться в монастырь, его разграбить. Вот, и когда пошел кто-то из монахов открывать дверь, или монахи там во время службы, после службы, точно не помню, Божья Матерь ожил ее лик, и она заговорила, обращаясь к монахам, чтобы они не открывали эти ворота. И в то же время ожил лик младенца, на руках которого он, на руках Божьей Матери, который был. И он как бы своей ручкой маленькой закрывал ей рот и говорил, типа, не предупреждай этих монахов, потому что они нерадивые, вот, не нужно им помогать. Вот, она же, имея такое дерзновение перед Сыном Божьим, она тихонечко эту руку отодвинула от своего рта, вот, и снова предупредила монахов о том, чтобы не открывали. Вот, и этот лик Божьей Матери, он изменился. То есть, если раньше было одно положение рук, то после вот этого чуда положение рук изменилось. Вот. А еще там запомнила такая у них традиция, после трапезы все монахи, повар и те, кто обслуживали братью во время трапезы, они стояли около дверей в поясном поклоне перед всеми, кланялись, чтобы прося этим самым прощения, там, если что-то было не так, если кому-то что-то не понравилось. Все монахи едят вместе с паломниками, со всеми, кто бы там ни приехал, то есть все вместе, отдельного такого нету, чтобы паломники отдельно питались, монахи там закрылись отдельно, все вместе. Вот, между монастырями курсируют автобусы, которые можно доехать от одного монастыря до другого. Вот, можно ходить пешком, то есть кто как для себя выберет. Вот, в монастырях можно оставаться не больше, чем на одну ночь. Это, конечно, небольшой такой минус, в том смысле, что, чтобы прочувствовать, конечно, увидеть монастырь, узнать его, одной ночи бывает недостаточно. Вот, но так или иначе, вот одна ночь. Потом вот в Иверском монастыре были, где икона, Иверская икона Божией Матери. К ней приложились. там нас чуть не пустили, потому что разрешение было от фотопеда, то есть у них там какая-то своя политика есть в каждом монастыре, то есть если там разрешение от одного монастыря, то в другой могут там не пустить. Вот. Есть там такой нюанс, который нужно учитывать, если кто поедет на Афон. То есть, в принципе, можно уговорить, но вот, в принципе, пустили в Иверский кое-как, а вот в Ксенофон, там другой монастырь, меня вот не пустили, хотя места там были. И как потом выяснилось, слава богу, что меня туда не пустили. Сейчас расскажу ниже. Вот, ну, в Лаврии был, где мощи основателя монашеской жизни, это Афанасия Афонского, находится. Там есть административный центр Корея, так называемая, где там есть какие-то лавки, здесь находится администрация Афона. Оттуда все автобусы ходят. Потом что еще? Побывал еще также в славянских монастырях, в одном, Зографе, это болгарский монастырь. Есть еще сербский Хиландарь, но туда я, конечно, к сожалению, не успел. Вот, отличаются они, подчеркивают их радушие и гостеприимство, то есть вот эти вот два славянских монастыря, довольно-таки гостеприимные. В Зографе, в болгарском монастыре, там службы проходят на церковно-славянском, было очень тоже так интересно быть на этой службе, она так отличалась от всех других своей какой-то такой особенным спокойствием, особенной своей какой-то тихостью, неторопливостью, то есть находиться на такой службе было легко, хорошо. Вот, и молитва как-то шла сама собой, то есть и внимание держать было очень удобно. Вот, мы что читали там после греческого языка непонятного, приход сразу церковно-славянский, это, конечно, было интересно. Причем они говорили так, с таким акцентом, своим болгарским. В Пантелеймоне был, попал на празднование Силуана Афонского, тоже был на всеночной, то есть там Силуана Афонского греки тоже очень хорошо почитают. Был там греческий хор во время всеночной службы, приезжал специально на это празднование, участвовал в богослужении. Тоже богослужения идут, длительная служба была тоже всю ночь. Вот. Там я встретил в монастыре Пантелеймона ректора Свято-Тихоновского института отца Владимира Воробьева. Он там был вместе с нынешним епископом Пантелеймоном, бывшим протоиереем, отцом Аркадием Шатовым. Вот его рукоположили в епископ, я тогда не знал. Вот, там, подошел к нему, поздоровался, как с отцом Аркадием. Потом сказали, что, оказывается, епископа рукоположили. Вот это московский батюшка очень известный, который возглавляет социальный отдел Московской епархии. Впечатление общее, если так сказать, очень благоприятное, в то же время оно не такое, как бы не особо восторженное, вот, что для себя отмечаю как плюс, почему? Потому что некая восторженность, она всегда в духовной жизни не почиталась, вот, и здесь как бы такого тоже восторженности никакой не было, потому что там приходилось встречаться с тем, что, ну, там я увидел, во-первых, много строек, вот, думал, уеду с России, наши бесконечные стройки, это только у нас, оказывается, там тоже такое есть. Ну и неудивительно, потому что Греция тоже выстрадала довольно-таки очень много. Вот, и Афон в том числе. Там все монастыри, они строятся. Много рабочих, стоят краны, вот, проходят работы. Там в монастыре Дехиар вообще паломников не принимали, потому что там вообще очень серьезное шло строительство, очень серьезный ремонт вообще всех помещений. Вот, и там только приходили поклониться иконе Божией Матери Скоропослушницы. Соответственно, рабочие там со всего, там, можно сказать, православного мира обитали, больше всего балканских народов, то есть там были и болгары, и молдаване, сербы работали, грузины были, то есть много наших православных братьев. Вот, ну и, конечно, там встречал такое, что, в принципе, никак не ожидал, но все-таки это было, но ну, и понятно по человечеству, что там много, точнее, рабочих, простых людей. Приезжают люди тоже там, порой как туристы, тоже чисто поглазеть. Какие-то встречал, там валяются там бутылки пива там, по дороге, к примеру, там, от одного мусора к другому, там, в каком-то канаве. То есть такое тоже приходилось встречать. То есть какой-то мусор там валялся. Ну, это общее впечатление, конечно, не изгладило, но почему-то я подчеркиваю, потому что как бы человеческий аспект, он везде присутствует, безусловно. И, конечно же, могу отметить, что ощущение такой вот духовной жизни, вера, оно после Афона у меня крепло.
потому что я видел этих людей, этих монахов, которые там живут, хоть, в принципе, много пообщаться-то не пришлось, но все-таки это как-то впечатляет, что ли. То есть их веру, ты видишь их жизнь, вот их молитву, постоянно уклад жизни. Вот, и когда смотришь на них, конечно, вера крепнет. Вот, надеюсь, то внутреннее состояние, которое я там приобрел, сохраню намного дольше. В последние дни, когда мы должны были отплыть, почему я говорю, что хорошо, что меня в ксенофонд не пустили, очень так тоже промыслительно получилось. Там в тот день, когда мы должны были уехать, случилась небольшая буря, ну где-то там баллов 2, но это было достаточно для того, чтобы не разрешить парому выйти из своего порта и прибыть в порт Дафни афонский. Вот, и мы, соответственно, в тот день не смогли выехать с Афона, а на следующий день у нас уже самолет. А еще там с городка Уранополи, который, от которого паломники отбывают, нужно еще там ехать 2-3 часа до Салоник, откуда у нас, где аэропорт находится. Вот, когда меня вот не пустили в ксенофонд, я, конечно, там горячился, ругал там, на чем свет стоит, внутренне этих монахов, говорю, никакого гостеприимства не пустили. Кстати, вспомнил тут, что касается гостеприимства, в Уйгурском монастыре есть такое предание, повествуется, когда один бедняк пришел, постучался в монастырские ворота иверские, там монах не пустил его, потому что у бедняка не было денег. Кто-то запросил у него за ночлег деньги. Вот этот бедняк, не имея средств, пошел ночью лежать, что ли, в монастырь, надеюсь, что его там пустят. Ему по пути встретилась женщина, которая дала ему деньги. Он вернулся, отдал эти деньги, заплатил. Предположили, что он своровал эти деньги где-то, потому что монета была очень старая, древняя, золотая. Вот, и начали там его расспрашивать, расследовать, где он ее взял. Он сказал, мне женщина вот дала такую-то монету. Потом еще посмотрели, что эта монета была около иконы Божьей Матери над вратами монастыря. Вот, где еще давно очень жертвовали, но оставляли эти монеты, вот, и все убедились, что это было такое некое вразумление монахам Божьей Матери. После этого всех на Афоне так пускают без платы, вот, везде во всех монастырях есть архандарики, там, гостиничный там дом гостеприимства, не знаю, как перевести, вот, в котором паломников принимают, вот, и как бы всех, без исключения. Возвращаясь к отбытию из Афона, ну, потом все-таки я подумал, что для чего-то это надо, Божья Матерь почему-то вот так вот промыслил, что меня не пустили в монастырь, что-то смирился, пошел пешком до Пантелеймона, а до этого, я считаю, еще шел там часа два, и тут снова пешком пришлось идти, ну да ладно. Дошел до Пантелеймона, переночевал там, случилась эта буря, отбыть не смогли, пошли мы все в порт Дафни. Вот, а по пути в порт я там познакомился с одним человеком, который тоже по телеме ночевал, который нам впоследствии помог с Афона выбраться вовремя. Вот почему, вот если бы я ночевал в ксенофонте, этого бы не случилось. А там такая ситуация, что на следующий день паром, море улеглось, паром должен был прийти в 12, вот, а у нас самолет 12:30. То есть нам нужно было выбраться из Афона уже утром. Где-то часов 7, там 8. Вот там курсировала единственное, что лодка, моторка, которую, можно сказать, там как-то полунелегально один толстый грек, хозяин трактира в порте Дафни, организовывал. Для него открылся такой небольшой клондайк, вот, и он там хорошо деньги зарабатывал. Обычно там у него лодка стоила где-то 25 человек, а вся лодка 150, а здесь же он брал все 50 евро. И как-то он все это делал так непонятно хитро, что он не мог нам сказать. Там были поляки с нами, они опоздали на самолет, они там перезабронировали, потеряли только 25% и так далее. А мы, если бы не попали, у нас был чартерный рейс, мы бы там вообще на деньги бы, конечно, потеряли очень много, и неизвестно еще, как бы мы выбирались из Афона. Вот, ну, никак на него особо повлиять не удалось, звонили там к тем, кто нас отправлял на Афон в Москву, те звонили, ему тоже просили, чтобы он нас забрал, он отказался, говорит, ничего не знаю, у меня там до следующего утра все расписано уже. Вот, а этот человек, которым познакомился, он отплыл раньше, договорился, смог, и там с того берега, значит, грубо говоря, с большой земли, если можно так сказать, пытался нам помочь, то есть он там нашел его знакомую, хорошую русскую, которая там работала в трактире Воронополь, которая с ним созвонилась, попросила за нас. Вот, и мы там, расстроенные, пошли ночевать там в ближайший монастырь. Он приходит смс-ка, чтобы мы к нему подошли, он обещал помочь. И мы, вот, конечно, очень сильно обрадовались этому, хотя очень сильно переживали. То есть я там нервничал, там будь здоров. То есть у меня там нервы через кожу лезли. Тоже мне нервничал, и злой был. Вот. И мы вот встали утром где-то. Рано-рано утром, часов 6. Ну, кстати, тоже прямо как раз это был праздник крестовоздвижения. Вот, и мы вот в сам этот праздник столкнулись с такой ситуацией и остались в этот праздник на Афоне. И ночевали в том монастыре, где находится самая большая часть древа Господня, креста Господня. Вот, и мы утром встали, ворота еще были закрыты, что делать, мы там рано утром, в 6 утра перелазим через этот монастырский забор, там вдвоем с моим коллегой, чтобы пораньше успеть в порт Дафни, вот, перелезли, все, дошли, вот, когда с Божьей помощью мы это, на лодке уехали, на самолет успели прям сам прийти, к регистрации приехали, вот, ну, все очень промыслительно, зачастую убедился. Для себя, может, для кого-то это не открытие, но для меня некий опыт такой был, что любое какое-то событие в нашей жизни может быть не очень благоприятное, но в последующем может сыграть свою роль в твоей жизни и принести. То есть любое какое-то событие имеет особенный смысл для тебя. И в этом, безусловно, должна быть у человека вера. Вера в то, что ты никогда не оставлен, и что все твои действия, они все равно промышляются, и Бог всегда рядом. Если чем больше у тебя веры в то, что есть какой-то здесь промысел, есть здесь какой-то смысл во всех тех событиях, которые в жизни тебе встречаются, то и ты идешь по жизни более осмысленно, более правильно все воспринимаешь, все эти события, и Бог может, благодаря вот твоей такой вере, Бог может еще больше тебе помочь, то есть имеет возможность, так скажем. То есть если ты будешь все отвергать, всю свою жизнь, что тебе Господь посылает, вот, то мало себе пользы принесешь. Если все же воспринимать по вере, как по его промыслу, как по его воле, то, безусловно, ты будешь иметь возможность идти правильным путем, именно тем, которым тебя направляет Бог по твоей жизни. Вот это для меня некий был такой урок, который мне очень важен. Ну, так, скажем, общее впечатление. Вот, то есть там можно что-то еще рассказывать.
А какова природа и погода на Афоне в это время года?
Когда мы прибыли на Афон, было довольно-таки жарко, солнце пекло. Вот. Не было такой прям сильной жары, то есть в Греции вообще всей сентябрь такой все равно более мягкий, мягкая погода, конечно, там в августе очень было жарко, особенно этим летом под 40. Здесь же где-то температура держалась, ну, где-то так 25 градусов, в лучшем случае 30-32. Вот. Немножко погода испортилась к концу нашей поездки, когда вот этот был небольшой шторм этот, когда волны были очень сильные. Вот, ну, там, может быть, градусов 20 было, там, 18. Вот. А что касается растительности, вообще остров такой гористая местность, гор очень много, все дороги, по которым там ходишь, они много серпантинов. Если идти там к монастырю, приходится то подниматься в гору, там, то спускаться. То есть в этом своя сложность. И растительности много, зелени много, большей частью это кустарники. Вот, много различных оливковых рощ, оливок очень много растет. Что касается там животных, то там, кажется, только шакалы водятся, вот, насколько я знаю. Вот, ну и в каждом монастыре, что-то мы встречали, очень много кошек было. Ни одной женщины на Афоне нет, это само собой разумеется, вот, потому что даже греческими законами предусмотрено, что если женщина попытается незаконно проникнуть на Афон, и грозит заключение. Там, если я не ошибаюсь, что-то около 10 месяцев, наверное. Вот.
То есть законы греческие стоят на страже православных?
Православной традиции афонской, да, православных монастырей на Афоне, безусловно.
Никита, а слышали ли вы о чудесах исцеления, которые происходят на Афоне, о старцах, подвижниках? Сокрыты они в монастырях? Принимают ли людей сейчас?
И особо такого я не слышал, ну, потому что там есть свой барьер, там языковой был и так далее, вот, может быть, из-за этого. Единственное, что кто-то там говорил, что вот в ските Святой Анны там кто-то принимают, из монахов-старцев, но это так, только слухами какими-то. Вот. Что касается исцеления, ну, в принципе, каждый монастырь чем-то отличается в этом плане. То есть в Атопеде, в том же монастыре, там они книгу издавали по поводу исцеления от иконы Божией Матери Всецарица. Вот. А познакомился там с парнем из Москвы, он рассказывал, что у него там знакомый исцелился от рака, то есть ему там было что-то около за 50, вот, он туда приехал на фон, чтобы последний раз, что ли, перед смертью там посетить святыни, вот, и перед этой иконой Божией Матери он там приложился к ней, после этого он исцелился. Но я как бы особо за этим не гонялся и не пытался там узнать, где что, какие исцеления, то есть это мне было, ну, что-то вроде то, что не очень интересно. То есть для меня было главное что-то понять для себя внутренне, что-то измениться. Вот, больше какое-то вразумление для самого себя получить. Чисто даже не исцеление, а какую-то внутреннюю духовную подпитку. То есть это было для меня наиболее главным. Вот, все эти, как бы, чудеса, исцеления, ну, для меня, что ли, не так важны, что если бы это мне было полезно и нужно, то в моей жизни бы это случилось там на моих глазах, и мне было бы это в пользу. Но этого никогда не происходило, а слушать, что где-то у кого-то это как-то произошло, лично для меня не представляет особого интереса. Хотя, безусловно, когда слушаешь, безусловно, проникаешься тем, что как здорово, что это есть, имеет место быть, радуешься за людей, безусловно.
А какое все-таки самое сильное впечатление от посещения вот этих святынь?
Ну, там есть один момент для меня, который исключительно лично для себя отметил. Это вот перед иконой Скоропослушницы. Вот то, что мне запомнилось. Но это как бы со мной пусть и останется. Вот. Другое впечатление, которое на меня произвело, это служба в монастыре Ватопед, про которую я уже говорил. Вот, потому что я на таких службах еще не был. То есть всеночная там, конечно, запоминающаяся, очень сильная служба.
Дорогие братья и сестры, время нашей передачи подошло к концу. О своем паломничестве на полуостров Афон рассказывал катехизатор Храма Вознесения Господня города Екатеринбурга Никита Габдрахманов. Благодарим вас, Никита, и приглашаем в нашу студию еще для интересных рассказов и поделиться опытом вашей гласительной практики в Храме Вознесения Господня.
До новых встреч. Благодарю вас.